собрания в конце года, они нам всем послужили к огромному благословению. И все заново мы слышим, что Бог находится в деле, и что Слово исполняет то, для чего оно было послано. Только мы должны быть осторожными, чтобы мы еще оставались в равновесии, так как заново люди спрашивают, да, действительно ли все произойдет в этом году? Действительно ли все подойдет в этом году к завершению? Есть такие люди, которые считают год из 365 дней, и тогда ведь все в нем должно произойти. Нет. И если мы даже здесь говорим, год Господен, ведь год Господен длится так долго, пока не существует время милости. Это благоприятный год Господа. И все равно жить мы, несомненно, находимся под таким впечатлением, что сейчас огромными шагами все подходит к концу. И я сейчас в одном моем полете читал в Herald Tribune, что министр финансов Франции потребовал о Европейском банке. И также об этом я сегодня слышал по радио в немецких новостях. И там было сказано, что стремятся к созданию Европейского банка. И Геншер сейчас немедленно поднимает этот вопрос. И мы видим, что все стечение обстоятельств огромными шагами подходит к концу. Ведь доверие Соединенным Штатам уже так и так пошатнулось. И также, что касается доллара. А здесь приходит все это дело, как оно должно прийти. И именно огромными шагами. И мы взираем на Господа с просьбой о том, чтобы Он даровал нам милости, чтобы мы не только распознали время и знамения времен, но чтобы мы искупали время, потому что это дорогое время. Дорогое время, как оно никогда не было таким дорогим в любом отношении. И вы ведь слышали, что я прервал мой отпуск, или жить мой отдых, или жить мой курорт. Я просто такой человек, который не предназначен для того, чтобы проводить отпуск или отдыхать на курорте. Это мне просто не подходит. И уже после первых трех дней для меня время уже было закончилось. Единственное, что было там хорошо, что в таком кибуце, да, можно с другими людьми сидеть за одним столом. И это была самая лучшая возможность, чтобы всегда, всегда можно было сказать, что лежало на моем сердце. Может быть, так жить из этих разговоров мы увидим плод уже на земле, а может быть, во славе. В любом случае, нету ни одной страны, где так легко, свободно можно было бы засвидетельствовать, как в Израиле. Это просто удивительно. При каждой возможности оно просто так идет, без того, чтобы ты это хотел, то начало всегда происходит. Прежде чем начнешь, оно уже начинается. Так примерно. И тоже за это я был благодарен. Там были швейцарцы, немцы, американцы, израильтяне и так далее. Это было замечательное время. И все, что меня на один момент очень сильно разочаровало, это был тот день, где мы, как маленькая группа, отправились в путешествие с главой кибуца в известную пещеру Давида, которая находится в национальном парке в Эйн-Геди. И тот человек говорил о 70 миллионах лет и упоминал и рассказывал, что этим камням 90 миллионов лет, и давал нам всякие объяснения о том и о другом. И я ведь не всегда могу держать закрытые уста, об этом вы знаете. И потом я так вежливо его спросил, размышлял ли он когда-нибудь о том, что ведь со времени Всемирного потопа кое-что на Земле было сдвинуто, и поэтому кое-какие вещи возвращаются к тому времени? Да, и тогда ведь все случилось. Я очень вежливо сказал ему это, но отпор, который я там получил, он был вышит по размеру. Это мне было очень больно. Он сказал: «Мы опираемся на то, что ученые доказали, но не на какую-нибудь сказку о каком-нибудь Ное или о каком-нибудь всемирном потопе». И это сказал еврей. И это мне причинило такую боль. Это я никому не могу объяснить. Если бы такое сказал какой-нибудь язычник, какой-нибудь немец, тогда я ему бы сказал: «Это вам так подходит хорошо». Да, другого бы я ничего не ожидал. Но когда говорит такое еврей, то это было что-то очень особенное. Но, как мы уже сказали, и тоже там существуют атеисты в полноте и в изобилии, ни в какой другой стране, как в Израиле. Люди просто изо всех вещей разочарованы, и они не знают, куда все направляется. Теперь ведь на них не лежит только покрывало Моисея, но также и покрывало Христа, покрывает их глаза. И я не знаю, кто из вас тогда был со мной, когда мы примерно 18 километров находились от Иерусалима. Там, в кибуцах, мы имели собрание, на улице, на веранде. Кто там тоже был? Да, конечно же, есть некоторые. И вы помните, как та дама внезапно сказала: «Я читала Новый Завет». И она сказала: «Если бы Христос не был бы католиком, тогда бы я могла в Него поверить». И вы можете себе представить, что там изошло из моих уст. «Христос католик». Но вы ведь еще помните о том, как это вылетело из моих уст. И я сказал: «Сатана католик, Христос есть Бог». И иногда я имею такие слова в тот момент, которые я просто так направляю. Ведь самое прекрасное заключается в том, что мы не только проповедуем о любви Божией, что мы можем ей жить без всякого собственного усилия. Кто должен еще прикладывать усилия, чтобы можно было жить любовью Божией, тот просто еще в себе не имеет этого побуждения любви. И таким образом мы надеемся действительно, что Бог в свое время вызовет еще последних и выровняет все то, что нужно будет выровнять. И мы верим даже в то, что все, которые еще не переступили границу, которые еще не согрешили против Духа Божьего, что они найдут назад путь. Ведь время уже исцелило некоторые раны. И я стою перед Богом, и я готов для всего, для каждого пути, по которому бы Он меня не повел. Это я не просто так говорю, это я так и имею в виду, как я об этом и говорю. И я тоже это здесь упоминал. Ведь нельзя последний отрезок пути преодолевать в допустимой воле, но только в совершенной воле Божией. Все другое, оно может принадлежать к прошлому, но настоящее и будущее могут привести к совершенству отдельного человека и всю общину только в полном согласии с волей Бога. Мы все должны это так увидеть, и я думаю, что Бог нам для этого дарует милости, чтобы мы Божье Слово не только слушали, но чтобы мы и сейчас его могли пережить и могли увидеть, что Бог его оживляет через нас для других, чтобы мы не только отличались в учении и познание, но чтобы различие было таким, как говорится в Малахии, в 3 главе. В тот день вы увидите различие между тем, кто мне служит, и тем, кто мне не служит. Различие должно проявиться. Оно должно быть видимо, не только чтобы об этом можно было слышать в проповеди, но чтобы это можно было увидеть. И тоже об этом слышишь везде, что молитвы становятся все серьезнее, и ожидания становятся все больше и больше. И мы просто рассчитываем на то, что Бог верен, и что Он исполнит все обетования. И мне сегодня опять столько много положили писем на стол. И большинство из тех писем, которые мы получаем, это письма благодарения, ободрения. И я не знаю, может быть, посреди всех этих писем есть одно или два письма, где в них говорится, что наши публикации, они просто не нужны, и что это было бы достаточно, если бы просто мы читали проповеди брата Бранхама. Но вы знаете в точности, что мы проповеди брата Бранхама никогда их не толковали, никогда их не излагали. Никакой человек на этом месте, в этом помещении, никогда не слышал о том, чтобы мы что-нибудь толковали. Вообще ничего мы не толковали. Мы проповеди выдавали так, как они проповедовались, а все остальное Бог произведет в отдельных людях. И не было бы никакого замешательства в стране, если бы каждый остался бы в своей стране, и всех братьев, и в терпении бы ожидали, когда придет Божье время. Тогда бы все нормально бы шло дальше, в покое и в мире. Но как бы оно всегда не было, так жить и сейчас. Это для того, чтобы испытанные стали явными, и выяснилось, кто действительно держится за Слово Божье. И именно тот, кто рожден от семени Слова. Он имеет связь, отношение к Слову. Он ничего с этим поделать не может. И каждое толкование Слова — это как осколок, который где-то находится, и каким бы маленьким он ни был. Это просто неприятно. И вы можете это заметить сами. Ведь сейчас оно не так часто это происходит. Но как это было раньше, когда где-нибудь загонишь занозу, и там просто чувствуешь чужеродное тело, и каким бы маленьким оно ни было, оно просто туда не принадлежит. Оно просто так неприятно. Это нужно вынуть. И точно так же все нужно вынуть. И чтобы я еще это тоже не забыл, я просто об этом напишу. Но тоже этот старый поцелуй Троицы, который здесь так практиковали в прошлых собраниях, его тоже нужно вынуть. И вы, конечно же, обращали на это внимание. Все те, кто из руманского языкового пространства, они целуют так слева направо, а потом опять справа налево. Это действительно как это старое крестное знамение в титулы. Так они это делают. И мне об этом уже говорили годами. Не нужно было бы мне это исправить. Аминь, не так ли? И потом я опять это всегда забывал. А теперь я это увидел, и я подумал, да ты неправильно видишь. И тоже это нужно убрать. Всю старую закваску нужно убрать. Там нужно навести порядок, там нужно подмести, ведь все другое не поможет. И я даже видел, как посреди таких людей одна сестра поцеловала даже брата. И тоже это нужно убрать. Все нужно убрать. В принципе, все нужно убрать. И Бог дарует нам к этому мужество. Мы ведь во все эти годы не имели никаких моральных проповедей, но теперь пришло время, чтобы все эти практичные вещи можно было убрать, навести порядок, чтобы действительно можно было убрать эту кислую закваску, и тогда придет сладкое тесто чистоты и истины. И я тоже иногда бываю плохим, и в этом я искренне признаюсь. И мои братья и сестры делают то же самое. И когда там видишь, как один легкомысленно другому смотрит мимо щеки справа, а о святом поцелуе там вообще даже не может быть никакой речи. Да, один боится, что он прикоснется другому своими губами. Нет-нет. Это все должно стать совсем по-другому. О чем же нам еще говорить? Есть ли сегодня вечером какие-нибудь вопросы? Да, брат, об этом я как раз-таки хотел писать. Об этом я коротко хотел как раз-таки написать. Что об этом еще можно объяснить? Это было знаком посреди братьев, которые, может быть, никогда друг друга не видели. Если, например, какой-нибудь брат приезжал в другую страну или в другой город, или на другое собрание, это просто была сердечная связь, это был братский поцелуй. Это было такое дело, которое практиковалось посреди святых, посреди освященных. И поэтому этот термин «святой поцелуй», который принадлежит к этому, не просто так туда и сюда целовать, но действительно, что это происходит посреди тех, которые действительно освящены. И, как я уже сказал, это было только между братьями, и поэтому там не было никакой путаницы. Да, брат, пожалуйста. Да, посмотрите, посмотрите, братья и сестры. И тоже здесь мы снова должны затронуть всю тему. В Марке, в 16 главе, говорится, «А тем, которые пришли к вере, будут следовать сии чудо-знамения». Прежде чем мы сейчас сможем это рассмотреть, то мы сначала должны пойти к Деяниям апостолов, в 1 главе, с 6 по 8 стих. «Оставайтесь в Иерусалиме, покамись вы не будете снаряжены силою свыше. Тогда вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, вплоть до концов земли». Ведь ничего не поможет, чтобы сейчас только читать о миссионерском поручении и чтобы над этим еще ломать себе голову. Ведь нужно иметь снаряжение, чтобы можно было исполнить миссионерское поручение, да? Ведь одно принадлежит к другому, не так ли? Но тоже и об этом мы еще, конечно же, поговорим. И получим ясность, чтобы каждый страх был убран в сторону. Ведь действительно все дошло до того, что если начинаешь молиться о крещении Святым Духом, что некоторые просто боятся, что что-то может пойти не так, пойти криво. Из-за тех вещей, которые пошли не так, где люди имели свои дела. И поэтому можно ведь понять, если даже где-то прокрадывается какой-то страх. Но мы должны достигнуть тот пункт, где мы просто будем верить в то, что написано. «Если жить вы, будучи злые, знаете, как давать добрые вещи вашим детям, то насколько жить Отец Небесный дарует вам Святого Духа?» И ведь написано, «Если жить вы, будучи злые, просите о хлебе, то разве вам даст Отец Скорпиона или что-то другое? Или змею? Не так ли? Так не пойдет. Он даст то, о чем мы его просим, то насколько жить больше, он дарует духа тем, которые его об этом просят». Но теперь подходит тот пункт. Теперь мы должны, возлюбленные братья, мы должны действительно при этом иметь таких людей, у которых есть дух развлечения. Так как в тот момент, если кто-то одержим дьяволом, и дьявол имеет на это право, и на этого человека возложат руки, и что-то произойдет. И этот другой дух имеет на это право, пока месть он, демон, не будет выгнан. И в этом нужно быть очень-очень осторожным. И из-за этого было столько много промахов. И из-за этого столько много бед. И это есть то состояние, в котором мы сегодня находимся. Но в последнем рывке, в последнем раунде, так я в это верю. Бог, несмотря на все наши усилия и сверх всех наших понятий и помышлений, Он нас просто возвышенно и величественно приведет в ту позицию, в которую мы принадлежим, чтобы мы с Ним последний раунд могли устоять в полной вере и уверенности. Да, конечно же, это еще придет. Не беспокойтесь. Мы уверенно подходим к этому. Есть ли у кого-то еще какой-то вопрос? Пожалуйста. Ага, Исайя, 42 глава, с 19 стиха. «Кто слеп, как не раб мой, и глух, как вестник мой, которого я посылаю? Кто слеп, как доверенный мой, и слеп, как раб Господень?» Ты многое видел, но не замечал этого, и открытыми ушами не слышал. Господу было угодно ради праведности Его сделать закон великим и славным. Да, вся эта глава говорит о Господе как о рабе. И это даже можно увидеть с первого стиха. И он действительно не слушал то, о чем было сказано, и не видел то, что он видел. Кто знает то место, где написано, что он не будет судить по тому, о чем он слышит, и по тому, что он видит? Кто знает это место? Минуточку. Это я сейчас вам найду. Это должно быть где-то написано у пророка Исаии. Что? Так точно? Вот оно. Исайя, 11 глава. Исайя, 11 глава, 3 стих. «В страхе Господнем он будет иметь свое благоволение, и он не будет судить по тому, что видят глаза его, и совершать правосудие по тому, что слышат уши его». И тоже там существовала лесть. Ты слышал уже, и ты слышал уже. В одно ухо вошло, а из другого вышло. Он вообще даже не слушал. Ты это видел, ты это видел. Я вообще ничего не видел. Да? Этот стих принадлежит к этому. Исайя, 11 глава, 3 стих, принадлежит к Исайе, 42 главе, 19 стиху. Вы можете во всей этой взаимосвязи увидеть, например, в 42 главе, в 1 стихе, «Смотри, вот раб мой, которого я крепко держусь, избранный мой, которому сердце мое имеет благоволение. Я положил на него духа моего, чтобы он вынес право к народам». Он не будет ни кричать и так далее. И вы знаете, что это написано на нашего Господа. Как раб, он должен быть пророком, он должен быть рабом, он должен быть первосвященником, он должен быть агнцем, он должен был исполнить каждое требование, которое когда-либо было для него определено в Царстве Божьем. Во всем он должен был быть прав. Если кто-то, например, и я ведь недавно об этом читал из Деяний апостолов, из 4 главы, там ведь к Господу обращаются в молитве два раза за друг другом, как к рабу. И если бы мы сегодня это практиковали, люди бы тогда сказали, минуточку, что там с вами случилось? Деяния апостолов, 4 глава, здесь написано в 27 стихе. «Да, поистине собрались в этом городе против святого раба твоего Иисуса, которого ты помазал, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и толпами народа Израиля». Если бы мы сегодня молились, пусть это произойдет во имя раба твоего Иисуса, люди бы тогда здесь сказали бы, минуточку, что с вами случилось? Он ведь Господь, но не раб. Господь стал рабом. Он унизил себя. И я скажу вам, почему это нужно признать. Я могу вам это прочитать. Из второго послания к Тимофею, 1 главы, 9 и 10 стих, «Который спас нас и призвал святым призванием, не на основании наших дел, а по своему намерению и по своей милости, которая была дана нам во Христе Иисусе прежде вечных времен, а теперь открылась через явление Спасителя нашего Иисуса Христа. Он уничтожил власть смерти, а вместо нее вынес на свет жизнь и неприходящую сущность через спасительную весть. Этот стих нужно соединить с посланием к евреям 2 главой 14 стихом. А так как дети причастны к крови и плоти, то и он стал причастным к ним, чтобы смертью своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве. Я думаю, что это оно и было. Ведь все места из Библии можно было бы дальше читать. О чем шла речь? Он, Господь, стал рабом. Он сказал: «Я не пришел, чтобы служить самому себе, но чтобы послужить». И вы об этом также можете прочитать в послании к филиппийцам. Он отверг себя самого, приняв образ раба, и был послушен до смерти, да, до смерти на кресте. Через это послушание второго Адама все, которые будут ему верить и его слушаться, они Богом были оправданы. Ведь через непослушание первого Адама мы ведь все были увлечены, но через послушание второго Адама мы все были оправданы. Итак, наш Господь, Он не судил потому, что Ему говорили, не потому, что, например, вы ведь все знаете то место из Иоанна 8 главы, это как раз таки такой подходящий пример. Там люди привели свежепойманную к Нему и сказали: «Моисей сказал, а что ты скажешь?» Он вообще ничего не говорил. Он наклонился и писал. И когда он потом поднялся, и люди еще там стояли, то он сказал: «Кто из вас без греха, тот брось первый камень». И он снова наклонился и опять писал. И когда он потом встал, то они все ушли. Все. Никого больше не было. Кто остался? Женщина, которую они принесли к Господу. Благодарность Богу за фарисеев. Если они приводят людей только к Иисусу, тогда это правильно. Но с каким намерением они привели ее, чтобы от него услышать осуждение? И какое намерение имел Господь? Намерение прощения, спасения, любви, искупления. И там мы видим намерение Божье. И таким образом, я вам дам прямое место из Библии к этому. Из Евангелия от Иоанна 2 главы, там дается объяснение о том, о чем мы как раз-таки здесь говорим. Иоанн 2 глава, стих 24. «Но сам Иисус не доверялся им, потому что Он знал их всех, и ни от кого не нуждался в свидетельстве о каком-либо человеке». Никому не надо было приходить к Нему и говорить: «Ты знаешь об этом, ты об этом уже слышал» и так далее. И благо каждому рабу Божьему, от которого все эти вещи будут вдалеке, благо каждому человеку, этого я желаю тебе, брат Рус, и всем братьям, которые служат, чтобы к нам ничего не приносилось, что могло бы в определенный час каким-нибудь образом прорваться. Нет, такое не должно быть. Я знаю о брате Бранхаме, он сказал однажды, что перед особенными собраниями он еще ел в обед, а потом он удалялся, он был наедине, и он ничего не хотел больше видеть и ничего слышать, чтобы быть от всего свободным, чтобы можно было возвещать Слово. Итак, наш Господь, Он слышал и не слышал, Он видел и не видел. Он увидимое не видел и услышанное не слышал. Он ничего не принимал и в себе ничего не перерабатывал. Он не нуждался ни в ком, чтобы кто-то пришел и дал ему разъяснение. Ни в чем он в этом не нуждался. Он знал сам, как выглядело с каждым человеком. И поэтому, как мы только что прочитали, он не будет судить по тому, что видят его глаза. Его глаза это видели? Или же нет? Но поэтому он не судил. Так как Сын Человеческий не пришел, чтобы судить мир, но чтобы спасти его. Ведь все должно было исполниться. Каждое Писание в правильное время. И то же время суда придет. Он ведь, как судья, сядет на престол, и от него убежит земля и небеса, и земля свернется перед ним, как свиток. Но все в свое время. Итак, эти места, как мы об этом уже всегда говорили, их нужно видеть в той взаимосвязи, которой они принадлежат. Итак, их нужно читать и правильно понять. Псалм 32. Здесь находятся три разные вещи. Однажды Давид говорит о себе, потом он говорит всеобщее, и все также включены, а потом Давид не говорит за себя и также не за других. Потом говорит Бог к Давиду и через Давида. Я хочу вам это сейчас прочитать. Здесь говорится с самого начала. «Благо тому, чье беззаконие прощено». Это может быть каждый. «Благо тому, чей грех покрыт». Также может быть каждый. «Благо человеку, которому Господь не вменит вины». Тоже может быть каждый. «И в чьем духе не живет обман». Всех нас это может касаться. Ко всем было проговорено. Каждый имелся в виду. Теперь он подходит к себе и говорит, «Доколе я молчал, изнурилось тело мое, потому что оно непрестанно кричало во мне». Это сейчас не всеобщее. Теперь он подходит к себе, к тому, что касалось его лично, когда на него сошло сожаление и покаяние, и он описывает, как началось его переживание с Богом. И потом он говорит дальше, «Ибо днем и ночью тяжело лежала на мне рука Твоя». Здесь он не говорит к публике и не всеобщее. Здесь он рассказывает так, как это с ним случилось, как он это пережил. «Сок жизни моей высох, как от летнего зноя. Тогда я признал Тебе грех мой и не утаил вины моей». Он не бегал там и здесь. Он сказал это Господу, перед которым он провинился. И Господь его услышал, и простил ему, и даровал ему милости. Я сказал, признать хочу я Господу беззакония мои. И в этом заключался вопрос, где нужно признаваться и перед кем нужно признаваться. Я думаю, что мы об этом очень-очень ясно говорили, что всеобщее признание грехов принадлежит в комнатку и принадлежит первосвященнику, которому нужно сказать, который пролил свою кровь и который вступается за нас. Ведь это ж абсолютно никого не касается, чтобы личные грехи выносили на публику. Это такая катастрофа, самая огромная катастрофа, которая когда-либо может быть. Но точно так же мы читаем в Деяниях апостолов, что те, которые публично занимались колдовством, о котором каждый знал, и под которое каждый попал, так что эти люди, которые публично занимались этим, они публично это исповедовали. И они публично колдовские книги принесли на кучу, и тогда пришел большой огонь. Не так ли? Правильно оно или нет? Так оно правильно. Все на своем месте. И я в этой взаимосвязи дам вам еще один совет, о котором мы коротко прежде говорили. может случиться такое, что дьявол одному и другому даст странную мысль. И дьявол может тебе прошептать: «Ах, тот брат, он лицемер». Дьявол, он тысячеискусник. Он может дать самые порочные, ужасные мысли. И все, что бы там еще ни принадлежало. Например, ты получил бы какую-нибудь мысль от дьявола, что такой-то господин или такой-то брат не имеет это серьезным образом, он неискренен и так далее. И ты бы пошел, и ты бы ему это сказал: «Брат, так и так, я помыслил о тебе». Знаете, что бы тогда произошло? Тогда бы этот брат нес бы в себе этот груз из года в год, каждый раз, как только бы он тебя увидел. Молчите! Идите к Господу в комнатку и постыдитесь, если вам вообще приходят такие мысли. Но давайте же перестанем грузить другого этими вещами. Мы поняли это? Это просто необходимо. Если мы не будем следовать этому, тогда мы снова соскользнем в сторону. И этого не должно быть. Ведь каждому человеку... Один, например, проходит по мосту и думает: «Ах, если я сейчас здесь прыгну вниз, тогда ведь жизнь закончится». И действительно, кто-то действительно залез на мост, и кто-то здесь из наших братьев мне об этом рассказывал. Или кто-то другой брат был. В любом случае, тот человек сказал: «Сейчас я покончу с собой, так как я разочаровался в верующих людях и так далее. Я так разочарован, я больше не хочу жить». И потом он забрался на мост и посмотрел вниз и сказал: «Нет, это слишком высоко». И тогда он снова слез вниз. И что я этим хочу сказать? Каждому человеку могут прийти странные мысли против другого. Но откуда они приходят? От кого? Это мы должны различать. И в тот момент, где мы другому об этом сообщаем, тогда все кончено. Тогда дьявол зацепляется, и все начинается. Да, так оно и есть, стопроцентно. Ведь те опыты мы все имеем, или нет? Пожалуйста, давайте будем различать ясным образом, когда какое-то дело нужно говорить Господу и когда нужно что-то исправить с друг другом. Что же сказал Матфей? Да, он это был. Или это был Захей? Да, наверное, Захей. Там, где я обманывал, там я хочу вчетверо восстановить. Но как раз-таки там. Но что касается всех мыслей и всех этих вещей, пожалуйста, давайте жить. Друг друга не будем грузить. Но давайте будем пробовать, чтобы нести с друг другом, чтобы служить Господу и чтобы стоять в Его распоряжении. И тогда этим все будет решено. Поняли ли мы это? Так оно должно быть. По-другому не может быть. По-другому действительно не может быть. Иначе мы будем друг друга грузить. И этого не должно быть. Нет, этого не должно быть. Давайте здесь прочитаем дальше. С 6 стиха. «Поэтому да молится тебе всякий благочестивый, доколе ты даешь найти себя». Теперь он от своего переживания снова приходит ко всеобщему делу, чтобы благочестивый молился к Богу, и чтобы он также мог это пережить. Если тогда устремятся мощные потоки, то они не достанут его. «Ты, покров мне, хранишь меня от бедствия, спасительным ликованием ты окружишь меня». И за этим стоит слово «зеля». Это значит, нужно поразмыслить, задуматься и так далее. Остановиться, не читать дальше. И нужно поразмыслить о сказанном. И нужно в этом углубиться. Теперь Бог говорит через него: «Я хочу наставить тебя и научить тебя пути, которым ты должен идти. Я хочу советовать тебе и обращать око мое на тебя». А потом, теперь снова идет всеобщее, здесь говорится ко всем, но от Бога. Не будьте подобны коню и мулу, которые не имеют ума. Уздой и удилами нужно ломать их упрямство, иначе они не придут к тебе. Это было адресовано ко всем людям. Я думаю, что для нас всех это понятно. Через проповедь или через молитву, и что бы там ни было, Бог говорит по отдельности к тебе, Бог говорит всеобще ко всем нам, Бог хочет говорить через нас, чтобы нам можно было сказать то, что Он хочет сказать. Пусть жить Бог дарует милости, как во времена Соломона, когда он молился. И это уже в конце года лежало на моем сердце, чтобы, и я использую такое слово, чтобы не было выкидыша в стране, чтобы не было никакого разделения посреди народа, чтобы мир был в воротах Иерусалима, чтобы Бог мог даровать нам мудрости и милости. Действительно, чтобы все, что производит разрушение, разделение, что бы там ни приходило каким-нибудь образом, что могло бы произвести, что недоброе, чтобы мы могли это различать, и чтобы мы по нашему пути могли идти с Богом, чтобы Он нас мог благословить, и чтобы Он смог с нами быть. Не хотим ли мы это все делать? Конечно же, все. Мы хотим Господу сказать, вот они мы, используй нас, поставь нас к благословению, и прибудь, пожалуйста, с нами по милости. Аминь.